Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Бутове, протоиерей Кирилл Каледа. Здравствуйте, батюшка! Мы рады приветствовать вас в этот вечер в нашей московской студии.
Здравствуйте, дорогие телезрители! Христос воскресе!
Воистину воскресе! Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. И сегодня у нас будет особенная тема, посвященная как раз предстоящему празднику Собора новомучеников в Бутове убиенных, который будем мы отмечать 5 мая. И ждем ваши вопросы по данной теме по телефону 8-495-781-49-54. Батюшка, отец Кирилл, я понимаю, что много журналистов, много телеканалов задают вам, наверное, одни и те же вопросы, но все-таки мы вот перед передачей немножко обсуждали ход сегодняшней беседы и пришли к тому выводу, что мало кто знает о таком явлении, как новомученики в нашей стране, и даже если кто знает, забывает. И давайте все-таки вернемся в далекие начало 90-х годов, и все-таки как вы пришли на этот полигон, как вообще началось ваше служение в этом, на самом деле, наверное, страшном месте и одновременно, да, месте, где торжествует наша церковь?
Ну, это место святое. Святое. Святое место, да. Ну, у меня дедушка, папа моей мамы, был священником нашей церкви, и в 1937 году он был арестован. В очередной раз исчез. И мы с детства молились о том, чтобы узнать, как умер дедушка Володя.
Он не был священником.
Он был священником. Он был священником, да. Он был священником. Мы молились о том, чтобы узнать обстоятельства его смерти. Потому что ее брату было сообщено, что он осужден на 10 лет без права переписки. Потом сообщили, что он якобы умер во время войны от болезни почек, даже была названа дата, совпавшая с днем рождения Сталина. Но, как это ни странно, эта дата в нашей семье не воспринималась. Ну, семья у нас была глубоко верующей, церковной, естественно, до непамяти наших бабушек, дедушек мы как-то старались вспоминать. И либо в храм ходили, либо потом, когда папа сам стал священником, совершали дома литии, панихиды. А вот этот день как-то он пропускался. И вот в конце 80-х годов мы получили официальное сообщение из органов о том, что дедушка был расстрелян в 1937 году, 5 ноября. На вопрос, где это произошло и где он может быть захоронен, было сказано, что это произошло в Москве, но точное место захоронения неизвестно, и поэтому вот этим придется удовлетворяться. В 1994 году близко нам знакомая, тогда Варвара Васильевна Черная, она через некоторое время приняла постриг с именем Серафима, это внучка митрополита Серафима Чичагова, она узнала, что ее дед расстрелян в Бутове. Я знал о том, что в Бутове есть такое расстрельное место. И решил приехать 8 мая на открытие этого места. И в этот день в Бутове на Бутовском полигоне должны были осветить крест. Первый поклонный крест.
Это 94-й год.
94-й год. И вот во время этой панихиды я встретился с дочкой Владимира Алексеевича Комаровского, который проходил по одному делу с моим дедушкой. И она сказала, что она уже точно знает, что ее отец расстрелян в Бутове. Поэтому я понял, что и дедушка лежит там же. И после этого мы стали хлопотать о том, чтобы мы, я имею в виду целая группа родственников, тех, кто пострадал на Бутовском полигоне, это и отец Дмитрий Смирнов, потому что у него на Бутском полигоне лежит прадед. Отец Андрей Лоргус, у него дедушка лежит на Бутском полигоне. Семейство Шиков-Шаховских, у которых отец Михаил Шик, лежит на Бутском полигоне. И целый ряд других родственников пострадавших, мы стали хлопотать о том, чтобы на этом месте был построен храм. Вообще, в начале 1994 года, когда святейшему патриарху Алексею доложили о том, что обнаружено такое место, он сразу сказал, что на этом месте должен быть построен храм. Но должен был кто-то проявить инициативу, чтобы взять на себя этот труд. И вот мы, родственники пострадавших, и спросили у святейшего благословения на то, чтобы создать приходскую общину и взять на себя этот труд. Я тогда был светским человеком, я был научным сотрудником, я по светской специальности геолог. Вот меня избрали старостой этой церковной общины, и мы взялись за этот труд, и в 95-96 годах на полигоне, на месте захоронения, был построен небольшой деревянный храм, которым начались богослужения. И через некоторое время, по благословению священноначалия, я принял священный сан и возглавил уже эту общину как священник. Господь дал нам возможность много сделать в Бутове. Были проведены исследования, были обнаружены 13 погребальных рвов. В 2000-х годах пришел благодетель, который взял на себя финансирование строительства большого каменного храма, который вот мы видим здесь на этой вот фотографии, на этой заставке, да. А в прошлом году также с помощью одного из родственников, внука убиенного, Сергей Александрович Васильев, он внук убиенного на Бутовском полигоне, Виталия Александровича Петрова, он профинансировал создание мемориала, как мы его назвали, «Сад памяти». Это мемориальная доска длиной 300 метров в виде погребального рва. Это две параллельных стены, где на гранитных досках высечены имена 20 762 человек, имена, которые мы знаем, те, кто был расстрелян на Бутовском полигоне в период с августа 1937 по октябрь 1938 года.
Там, может быть, больше людей лежит? Или это точная цифра?
Ну, это те данные, которые мы имеем, исходя из тех документов, которые открыты к настоящему времени.
То есть, может быть, еще что-то откроется?
Да. Ну, надеюсь, что откроется. Но, во всяком случае, совершенно очевидно, что это не полная цифра. Потому что, вот как я сказал, эти данные имеются с 1937 года, с августа 1937 года. Но даже сами чекисты, сотрудники органов, дали справку о том, что расстрелы на Бутовском полигоне начались в 1935 году. Хотя некоторые историки думают, что, может быть, это, скорее всего, 1936 год. Но, во всяком случае, там расстрелы начались до 1937 года. И по свидетельским показаниям, до конца 40-х, начала 50-х годов, там производились захоронения умерших, расстрелянных в московских тюрьмах. Да, естественно, число, кто был расстрелян до 1937 года, и тех, кто был потом захоронен, оно, наверное, намного меньше, чем вот за этот период 1937-1938 год. Но, тем не менее, этот список, который мы имеем, явно совершенно неполный.
Угу. Батюшка, вот вообще всю информацию, да, хотел подчеркнуть, вот об этом полигоне можно найти на вашем сайте, да, есть определенные там разделы, и я так заметил, что вы каждый день публикуете имена тех, чьих память вот в этот день, правильно?
Ну, не каждый день, потому что расстрелы не каждый день.
Ну, не каждый день, да, но да, определенные дни.
Если не ошибаюсь, да, расстрельный день у нас в году где-то больше 120.
Причем 120 дней?
В году больше, 123, если не ошибаюсь. Дня вот в году, когда были, да, когда были расстрелы. Мы совершаем дни памяти. Из этих 123 дней, 51 день в году мы совершаем память новомучеников, святых, которые пострадали на Бутовском полигоне. Те, кто пострадал на Бутовском полигоне, это в основном были жители Москвы и Московской области. Хотя вместе с ними пострадали представители других стран, других народностей и так далее.
Кто случайно, так сказать, оказался в этом?
Кто-то, может быть, не случайно жил в Москве, поселился в Москве или в ее окрестностях по каким-то обстоятельствам и оказался вот репрессирован. Но, естественно, большая часть пострадавших – это православные. Из них около 1000 человек проходило именно по церковным делам. То есть им предъявлялось обвинение, что они принимали участие в каких-то церковных, якобы контрреволюционных организациях, занимались религиозной пропагандой и так далее. И вот из этой 1000 332 проставлены в лики святых. В настоящее времени...
А ваш дедушка?
Тоже проставлен. Да, священномученик Владимир Амбарцумов.
А вот почему 332, а не 1000?
Ну, потому что ведь процесс колонизации, он непростой процесс. И далеко не все, кто пострадал в те сложные годы, в том числе и верующие люди, и которые, смерть которых была в той или иной степени связана с их мировоззрением и с их деятельностью, в том числе религиозной, причислены к лику святых. К великому сожалению, некоторые из них допустили какие-то ошибки. Иногда это были просто ошибки, иногда проявили какую-то слабину,
слабость, да, вот,
какую-то слабость проявили во время следствия. И в результате этого кто-то мог пострадать. Иногда возникают большие вопросы вот в связи с этим, потому что все-таки протоколы, на основании которых мы можем делать такие выводы, они создавались врагами церкви. Это явно совершенно понятно. Но тем не менее, если есть основания предполагать, что вот кто-то пострадал в результате показаний того или другого человека, наша церковь считает, что мы не можем такого человека причислить к лику святых. А те, кто прославлен в лике святых, вот это уже, так сказать...
Те, кто стояли от начала до конца.
Стояли от начала до конца. Конечно, им было тоже очень трудно, им было очень сложно. Но вот в Бутово 332 таких.
Батюшка, у нас есть звонок от телезрителя. Да. Давайте послушаем вопрос, ответим. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
А у меня вопрос у апостола Павла в послании к Коринфянам, во втором послании, 6 глава, он говорит, какая может быть согласие между Христом и Велиаром? Как у нас сочетается Бутовский полигон и те, кто убивал этих людей на Красной площади похоронены?
Вопрос такой, наверное, ждал себя.
Ну, вопрос действительно очень сложный, но это, к великому сожалению, наша действительность. Ведь мы, к сожалению, наверное, до конца не раскаялись в том, что произошло, то, что произошло на Бутовском полигоне, что произошло вообще в нашей стране в те страшные годы. И совершенно очевидно, что мы не осознали, почему это произошло, откуда эти корни вот этой ненависти, которая была в нашем народе проявлена в эти страшные годы. И мы знаем о том, что сейчас среди наших соотечественников, наших современников, есть люди, которые почитают вождя народов, считают, что вообще коммунистическая идея – это замечательная идея и так далее. И мы, христиане, наверное, должны, я бы сказал, даже со смирением принять это. Мы должны свидетельствовать об том подвиге, который совершили наши деды, прадеды. Удивительном подвиге, который, может быть, не было, может быть, даже равного в истории христианской церкви, чтобы такое количество исповедников было в истории. Вот. Но вместе с тем мы должны смиренно молиться о том, чтобы Господь вразумил наших соотечественников, наших современников, открыл бы их сердца разуметь истину. Пока, видимо, наша молитва недостаточна для того, чтобы убрать это захоронение с Красной площади. И самое главное, чтобы наши собратья пришли ко Христу.
Батюшка, вот вас перебил, вы говорили о церковных делах, да, по которым проходили эти священники. А вот как создавались эти дела? Вот что мог священник такого плохого сделать вот, власти, которая была тогда?
Ну, самое главное, и это прекрасно понимали с одной стороны верующие, а с другой стороны это прекрасно понимали и те, кто был у власти. Компромисса между идеологиями, христианской идеологией и идеологией коммунистической, быть не могло. И это было очень четко зафиксировано в знаменитом послании словецких епископов, которое было написано в конце 20-х годов теми владыками, которые оказались на Славках. Это было так и сказано, что компромисса быть не может. И поэтому даже просто служба, обычная служба, она свидетельствовала о том, что есть инакомыслящие. И для власти это было крайне-крайне противно. И они старались уничтожать своих идейных противников. И батюшке, собственно говоря, не надо было особо что-то делать. Отца Константина Успенского, который служил, забыл сейчас название села, недалеко от Орехово-Зуево, вот этот угол Московской области. Ему дали обвинение в том, что он на праздник Преображения 1937 года угощал своих прихожан яблоками из своего сада. Вот как-то. Это серьезно было так написано. Он простан в лике святых. Вместе с сыном его арестовали. Сын Борис погиб в лагере, тоже простан в лике святых. А он лежит у нас в Бутове.
То же самое, вот сколько младшему было, да? Убиенному.
Да, Мише Шамонину было 13 лет. Он проходил, это вот расстрелянный, самый младший из расстрелянных у нас на Бутовском полигоне. Он проходил по уголовному делу. Был обвинен в том, что украл 2 буханки хлеба. Ну, он беспризорником был, видимо, с голодухи где-то. Украл 2 буханки хлеба. Ему исправили дату рождения в деле, потому что расстреливать по тем гуманным законам, которые тогда существовали, можно было с 15 лет. Ему подправили дату рождения и привезли на Бутовский полигон.
А как узнали, что ему 13? Исправление или что?
Ну, там в анкетах и в деле разночтение получается. Видно, что он рождение, соответственно, там 37-й, если 15-й, то он 15, значит, это что у нас такое должно быть? 22-й, да? Да, 22-го года рождения, а он был 25-го.
А его судьба, вот, как его как-то особо чтят, может, нет?
Или ну, он, естественно, в лике святых он не проставлен, потому что все-таки он, вот, и мы не знаем...
Ну, понятно, по ряду причин, как требовал церковь, то есть мы не,
да,
понятно,
то есть, да. То есть, насколько он был вообще церковным, верующим мальчиком или нет. Но вообще вот такая фотография у нас сохранилась, его фотография в архивно-следственном деле. Хороший мальчишка.
Как миллионы других, наверное.
Как миллионы других, которые погибли в те страшные годы, в период коллективизации, раскулачивания и так далее.
Миша Шамонин, да?
Да.
Наверное, если, даст Бог, когда-нибудь попаду в ваш храм, я, наверное, его вспомню в своих мыслях, может, в молитвах. Миша Шамонин, да? Так, казалось бы, так просто. А самый старший
– это монахиня Матрона Конюхова. Ей было хорошо за 80. И вообще на фотографии видно, что она, ну, совсем вот уже ветхая старушка. У меня возникает вопрос вообще, что за мужики, борцы за светлое человеческое будущее, могли вообще привести такой одуванчик на полигон и расстрелять? Я просто не понимаю.
Так что это были за мужчины? Я думаю, что никто этого не понимает просто. Но ведь есть свидетельство того, как это происходило, да? У них расстрельные команды, это
да.
Вычерпали из ведра спирт или водку, не знаю, что.
Ну, вроде
что-то там крепкое.
Самогон, да.
и шли убивать. Да, то есть в таком, наверное, коматозе, я не знаю, какое еще слово подобрать.
Ну, наверное, нормальный человек
не способен
убить несколько десятков или даже, может быть, сотни человек. Хотя известен такой, в каком-то смысле, рекорд, поставленный некоторым гражданином Морозовым, который в Сандармухе, это Карелия, за 3 дня расстрелял словецкий этап 1111 человек.
Один.
Из личного оружия.
Как у него оно не заклинило? Чистило его?
Ну, может быть, там меняли ему.
Ну, вот эти люди есть в нашей истории. Даже имена их сохранились, да, и свидетельства. Они взрослые люди. Наверное, их когда-то крестили, родились, наверное, еще до революции. Не знаю, наверное, крещеные, скорее всего, как и все, наверное, были, да, в то время. Просто вот о них как-то церковь вообще вздыхает, вообще что-то нужно ли делать вот о этих людях, молиться за них, что вот, кроме того, что мы знаем, что они были палачи. Как ну, правильно вот к этому
наверное,
относиться?
Наверное, мы все-таки должны отмаливать. Может быть, вот так-то лично молиться о них очень трудно и очень сложно.
Чисто по-человечески,
да. Но мы должны все-таки, наверное, отмаливать этот грех общий, потому что ведь то, что произошло, ведь, несомненно, в этом ответственны все. Да, понятно, что те, кто взял пистолет и шел вот убивать детей или там стариков и старух, понятно, что на нем больше ответственность, больше это вина. Но ведь очень многие оказались в нужный какой-то момент, не нашли, может быть, слов увещевания. Вот у нас пострадал архиепископ Дмитрий Добросердов, он тоже в лике святых прославлен. Был действительно такой видный, замечательный владыка. Он перед революцией был викарием московской епархии, московской митрополии. И на его плечах как раз была работа с духовенством и с прихожанами. Угу. Вот. И его запомнили как очень доброго такого действительно архипастыря. Много, целый ряд храмов в Москве он осветил, которые были построены в тот период. Вот он говорил своему келейнику уже в 20-х годах: «Вася, мы так много могли делать и ничего не делали». Хотя я понимаю, что владыка Дмитрий или отец Дмитрий, когда он был архимандритом, он много делал, он был очень активным человеком, действительно. Он не сидел сложа руки, несомненно. Но, тем не менее, он понимал, что он что-то недоделал, что-то недоговорил, где-то недомолился, что произошло то, что произошло. Его тоже неоднократно арестовывали, гоняли из одного места в другое и так далее. Последний вот арест был в 1937 году и был расстрелян 21 октября. На Бутовском пригоде.
Мальчик, вот вы говорите о своих предках, вы знаете, наверное, сотни, если не тысячи имен убиенных и их судьбы. Но вот вы об этом говорите очень спокойно, незлобиво и так далее. Вот такой вопрос. Вот вы вообще обижены на то время, на ту власть, на то, что сделали с вашей семьей, потому что зная, да, что и ваш отец был гоним и так далее. Вот что внутри у вас происходит, когда вы говорите о том, какую участь и от кого постиг ваш дед?
Вы знаете, у меня нету вот обиды какой-то личной. Я, конечно, очень сожалею о том, что произошло с нашей страной, с нашим народом. Очень об этом сожалею. Причем даже не в том плане, что вот, часто говорят о том, что Россия... Ну, это действительно было так, что Россия это была очень развивающаяся страна, что мы там... Экономика развивалась очень быстро, там столько-то там заводов и так далее. Там, потом, все это так было. Все действительно было. Но вот келейник владыки Дмитрия, отец Василий Евдокимов, с которым мне пришлось быть знакомым, когда он уже был глубоким старцем. он уже на смертном одре как-то сказал: «Кирюша, вы даже себе не можете представить, какая счастливая была жизнь в России до революции». А он был сыном мелкого торговца в Козлове, это современный Мичуринск. Отец ему разрешил кончить 2 класса приходской школы, потом сказал, что: «Васька, хватит дурака валять, давай-ка иди мне в лавку помогать». Потом он уже сам там получал образование. И вот он такую вещь говорит. Я говорю: «Батюшка, а что было такого?» И он ответил: «Люди доверяли друг другу». И вот когда читаешь о том времени, понимаешь, что отношения между людьми были совсем иные. И более того, лица были другие. Мне как-то один мой старший собрат, священник, показал фотографию хора. Он служил в Подмосковье, около Михнева, в одном селе, Ракитное. Хора, вот его храмах до революции. Ну, в основном, естественно, как сейчас, девицы. Вот.
На булечке?
Нет, в основном девицы молодые. Но вы знаете, у них красота была удивительная. Вот это лица. Причем это не просто плотская, вот такая вот девичья красота, которую мы сейчас, о которой мы говорим. Какая-то совершенно другая. Теперь таких лиц просто нет. Мы утеряли то, что возобновить просто невозможно. И вот, конечно, когда понимаешь это, становится как-то очень больно. И, может быть, даже и грустно.
Как будто не в то время родились, да?
Но, с другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что Господь каждому из нас определяет то время для рождения, которое нужно для нашего спасения.
Безусловно, конечно, да. Но все равно человеческий разум иногда пытается выйти за границы и о чем-то представлять и мечтать.
Ну, когда-то у меня было такое, когда был помоложе.
Да, так получилось. Вот я, например, когда вы пришли в Бутовский полигон на установку креста 8 мая, мне еще 3 годика еще даже не исполнилось. Вот я, например, не могу себе представить того, что пережили даже мои родители. Вот, например, мою маму и ее братьев и сестер выводили в школе в спортзал. Они были дети священника, и они должны были сказать, что да, мой отец священник, плохой, и у бабок несчастных, которые только и ходили-то в храм, кроме него больше никого, забирают последние деньги. Вот и такое время было. Но мы себе этого представить даже не можем. Что говорить о тех, кто погибал вообще в то время. Так вот, батюшка, вот нашему поколению, наверное, мы не можем этого себе представить. И вот что, наверное, самое важное нужно сделать для того, чтобы память о новомучениках не просто была каким-то особым днем в календаре нашем церковном, где какие-то богослужения совершаются в определенные положенные им дни.
Наверное, надо все-таки постараться проникнуться их духом. Вот я это говорю, потому что у меня такой очень яркий был как бы пример. В 2000-х годах, во второй половине 2000-х годов, в Россию из Австралии привезли целый ряд вещей, которые были обнаружены после убийства царской семьи в Ипатьевском доме.
В Австралии их нашли?
Да, они оказались в Австралии. Ага. Они были переданы во время следствия. Они были обнаружены, они были переданы Ксении Александровне, сестре Николая Александровича. А после ее смерти, она скончалась в Англии, ее духовник, отец Александр, переехал в Австралию. И поэтому эти вещи оказались там. И вот хранители решили передать эти вещи в Россию, в храм на Крови, когда он был построен, в Екатеринбург. Но так случилось, что вот дата официальной передачи была назначена, естественно, на царский день. А эти вещи прибыли в Россию за 2 месяца до этого. И 2 месяца эти вещи находились у нас в храме, вот в этом храме. И когда их привезли, мы открыли, и там оказался такой косметический набор. Ну, по одной версии он принадлежал царице Александре Федоровне, по другой Ксении Александровне. Когда мы открыли, там оказался небольшой пузырек, пустой пузырек из-под духов. Ну, там еще какие-то там вещички там были.
Они, а запах сохранился?
А запах сохранился.
Духов?
Да. Ага. Представляете, как это близко?
Невероятно.
Вот я был потрясен этим. Но вопрос вот о чем, что вот этот запах, угу, вещественный запах от вещества, то сохранился с того времени. И, может быть, он еще сейчас, этот набор сейчас находится в музее, в Царском музее в Екатеринбурге. Может, если открыть его, то он там, наверное, может быть, есть. Но сохранили мы тот дух, которым жили новомученики. Вот по милости Божией мне в детстве пришлось общаться с многими исповедниками, которые прошли через эти испытания. Ну, это старшие, это друзья моего деда, который пострадал, старшие друзья моих родителей. И это было совершенно спокойное такое общение, бытовое общение. Они были удивительно светлыми людьми. Вот просто удивительными. И они действительно жили совершенно как бы по-другому. И они относились к вопросам веры, церкви, к Богу совсем по-иному. Одна из них, вот как раз супруга отца Василия, о котором я упоминал, как-то уже в 90-х годах как-то сказала: ты знаешь, я смотрю вот то, что происходит, и мне кажется, как будто это происходит понарошку. Вот как будто бы вот дети в песочнице играют, и вот ты вот будешь сегодня понарошку тем-то, а я буду понарошку тем-то. И вот так вот понарошку пришли люди в церковь, и понарошку играют в христиан. Вот той твердости, которая была у тех людей, сейчас не часто встретишь. Да, мы приходим в церковь из-за того, что какие-то трудности в жизни. Да, но мы идем к блаженной Матроне попросить относительно того, чтобы там вот дочка поступила благополучно в институт или вышла за какого-нибудь хорошего, богатого жениха замуж и так далее. Господь не запрещает нам молиться об этом. Понятно, что мы живем, ходим, mm-hmm, по земле, все это нормально. Но вот о чем-то самом главном мы не просим. Вот в эту субботу произошла такая встреча, неожиданная для меня. К нам приехала группа паломников из Могилева. Причем я встретился с ними буквально там на несколько минут, поскольку торопился, ну, их водил экскурсовод у нас там по полигону. Я вот с ними встретился несколько минут. Я даже не спросил имя вот батюшки, который возглавлял эту, молодой батюшка, который возглавлял эту группу. И он сказал удивительную историю. Его прадед был священником в Брянской области. И вот в 37 году, до этого он был офицером царской армии, участник Первой мировой войны. Вот. И вот в 37 году к нему пришли и сказали, что вот либо ты отрекаешься от Бога, либо идешь с нами. Он пришел домой и говорит своим домашним: вот мне сказали, либо я отрекаюсь, либо иду, меня арестовывают. И ему дочка говорит: папа, ну а как ты сможешь отречься? И он ей ответил: я тоже так подумал. Собрал узелок и пошел. И был расстрелян. Просто, вот кажется, как, просто, потому, вот, да, вот как, вот, как преподобный Амбросий говорил, где просто там ангелы воз.
То есть настолько не было сомнений, и вообще, да, в голове вообще ничего, да, не было лишнего, чтобы...
Да, просто... что вот все.
Да, а сейчас...
А вот мы вот сможем так?
Да вы что, недвижимость, квартира, машина, куда ж? Не знаю, батюшка, не знаю. Так вот, я не знаю, как поступить в этой ситуации. И я думаю, никто, наверное, даже зрители, там, кто скажет, что я пойду за Христом в этот момент, наверное, слукает все равно. Очень сложный этот момент как-то проговорить. Батюшка, а вот много ли у вас людей приходит вообще вот на территорию комплекса и так далее? Вот, много ли людей интересуется вот вообще? Вот,
ну, этим, знаете, к нам приходят разные люди. И у нас достаточно большой приход благодаря тому, что у нас большой храм. И сейчас вокруг вот, бывшего полигона ведется активное строительство, жилое строительство. И у нас храм полный. У нас в обычное воскресенье причащается человек 250-300. В праздники больше и так далее. Но большая часть, конечно, этих людей приходит в наш храм именно как в приходской храм. Но есть люди, которые приезжают, иногда приезжают издалека, именно ради этого места. И к нам регулярно приезжают паломнические группы, конечно, в первую очередь из московских и подмосковных храмов, часто из тех храмов, откуда, где служили те отцы, которые пострадали на Бутовском полигоне. Вот. Но приезжают и из более так удаленных областей, приезжают даже из-за границы, из-за рубежа. Это тоже такие группы бывают. Их не так много, конечно, если там общая численность. Вот за год у нас такими-то организованными группами проходит около 10 тысяч человек. Это, конечно, немного. Вот. Но, тем не менее, есть. Есть родственники пострадавших, которые приезжают к нам регулярно. Опять же, кто-то там, может быть, раз в день недели приезжает, кто-то, может быть, раз в год приезжает в день памяти. Но бывают такие случаи, что приезжают молодые люди и говорят, что вот у нас на полигоне пострадал дедушка или прадедушка, или даже прапрадедушка, и мы хотим крестить ребенка или венчаться в вашем храме. Причем видно, что люди, в общем-то, не очень церковные. Да, естественно, таких случаев немного, но они бывают. И, слава Богу, вот сейчас мы после создания мемориала Сада Памяти в конце этого рва висит колокол. И этот колокол звонит каждый день.
То есть люди приходят и звонят.
Приходят и звонят. Он звонит каждый день. Я живу рядом с полигоном, с территорией захоронения. И каждый день слышу, что кто-то пришел и кто-то звонил в колокол.
Мальчика, вот как вообще вот еще происходит память увековечения, кроме того, что вот создаются вот памятники, аллеи, храмы и так далее? Какая еще работа ведется для того, чтобы об этом знало еще больше людей?
Ну,
и вообще стоит сама цель нанести это всем? Как да. Тут есть вот программа?
Ну, у нас создан, во-первых, у нас имеется сайт такой как бы приходской, на котором имеется в том числе и база данных убиенных, список убиенных есть. Кроме того, у нас создана сейчас база данных, она дорабатывается по именно вот список убиенных с данными об этих людях. Мы сейчас работаем над созданием музея памяти пострадавших, причем он будет располагаться в здании, в котором до этого располагалась комендатура полигона. В 1937 году в этом здании располагалась комендатура полигона.
Это здание сохранилось?
Да. Ну, вот мы восстановили это здание. Оно деревянное здание бывшего барского флигеля, усадебного флигеля. Здание горело, мы его восстановили.
То есть как оно было тогда, да?
Ну, да. Мы постарались восстановить его, да. В том виде, то есть когда разбирали для реконструкции его, мы все сделали обмеры и старались как можно ближе его сделать к тому, что было. Вот. И мы проводим, стараемся проводить какие-то мероприятия с людьми, с тем, кто к нам приезжает, такие поминальные. Ну, естественно, это богослужение. Мы, естественно, в дни памяти наших бутовских новомучеников обязательно богослужение. Причем у нас есть благословение от святейших патриархов и преснопамятный патриарх Алексей, и ныне здравствующий патриарх Кирилл благословили нам совершать богослужение полилейное. И, соответственно, если во время Великого Поста память этих новомучеников попадают не на среду и пятницу, то мы все равно совершаем литургии прежде священных даров. У нас есть эта служба. Вот. И какие-то другие памятные дни мы там совершаем особое богослужение. 30 октября — это светский день памяти пострадавших. Ну, он официально называется День политического заключенного. Имеет определенную там свою историю, но сейчас он фактически превратился в такой светский день памяти пострадавших в те страшные годы. мы сначала как-то не очень понимали, как мы можем принять, какую часть мы можем принять в этом дне. И так как бы немножко стали в стороне, а потом поняли, что это неправильно. И стали проводить, как мы назвали ее, акцию «Голос памяти». Мы за этот день прочитываем имена всех, кого мы знаем, кто был убит на Бутовском полигоне. Это 20 762 человека, как я говорил. Начинается это с панихиды, которая служится в каменном храме. Затем мы выходим на полигон и у микрофона читаем имена. Причем читают все желающие.
Сколько времени это длится?
Это начинается где-то, соответственно, там 10:30 после панихиды. Ну и в этом году мы кончили где-то около 7:00 вечера. Кто-то приходит в начале чтения, кто-то приходит в конце чтения, кто-то в середине. Приезжают самые-самые разные люди. Приезжают родственники пострадавших, приезжают иногда учащиеся из соседних школ, естественно, наши прихожане. Приезжают представители дипломатических представительств стран Прибалтики и Польши, потому что в Бутово лежит достаточно большое число поляков, литовцев, латышей, эстонцев. Они приезжают. Один год даже приезжал у нас, мы были просто поражены. Приехала группа ветеранов, сотрудников Бутырской тюрьмы. Есть, оказывается, такая общественная организация. Вот они приехали.
То есть это надсмотрщики, грубо говоря?
Те, которые были надсмотрщиками. Вот они приехали, мы так увидели, что они, какая-то группа, причем там было, там один человек такой пожилой был, который там чуть не с 50-х годов работал в Бутырской тюрьме, а потом были моложе. Немножко они так особняком стояли, потом кто-то из нас с кем подошел, спросил, кто это. И один из них принял участие в чтении. Старик сказал, что я не смогу, я расплачусь. То есть это тоже вот какая-то работа даже с ними.
Своего рода примирение какое-то,
да.
Наверное, да?
Да.
А вот вообще вот вопрос, вы знаете, вот смотришь обычное телевидение центральное, да, государственное, там очень много споров, хоронить Ленина, не хоронить, там еще что-то и так далее, и так далее. Но вы понимаете, да, что когда мы начинаем говорить о репрессиях, о новомучениках и так далее, мы неуклонно идем к тому, что мы осуждаем тот государственный строй и тех вождей, которые в тот момент были у власти. Ну, в частности, Сталина, например. Вот как правильно все-таки вот подходить к этому почитанию, чтобы, знаете, делать из этого действительно торжество православной веры, торжество русского народа, да, вот эту стойкость и несгибаемость, и не уходить вот именно вот от осуждения той власти?
Ну, это действительно торжество, потому что ведь именно в это время, страшное безбожное время, на Руси жило такое количество святых, которое никогда не жило до этого. И Русь действительно именно в этот период доказала, что она святая Русь. И сейчас практически в каждом селе есть свои предстатели. Они могут не прославлены лики святых еще. А может быть, и никогда не будут прославлены, потому что мы их имена просто не знаем. То, что сейчас прославлено, да, Господь-то знает. И мы это прекрасно понимаем. Вот. Это действительно торжество. С другой стороны, в этот период было совершено страшное злодеяние, потому что уничтожено большое число людей, совершенно невинных. Вот. Пускай даже где-то, которые в какой-то момент сделали какие-то ошибки, которые, может, привели к тому положению, в которое вот оказалась страна. Вот. Но тем не менее, совершенно очевидно, что они не должны были принять такую мученическую смерть, как, если по-человечески так рассуждать, которую они приняли. И, естественно, были исполнители этих приговоров, исполнители этих расстрелов. Вот здесь, наверное, все-таки надо подходить именно как христиане. Надо отделять грех от человека. Это трудно, это сложно. Мне в этом деле помогла одна история, когда я знаю, что один человек, который принял участие вот в подобных, в работе этих органов, в такой активный период. В конце жизни раскаялся. Священник, который принимал у него исповедь, был просто потрясен. Он считал, когда его пригласили, он решил, что, ну, он отказать не мог, потому что человек на смертном одре находится. Но про себя подумал, что такие люди раскаяться не могут. И тем не менее, он был потрясен исповедью этого человека. Естественно, что, в чем исповедовался этот человек, это тайна исповеди. Но он принял святое причастие, и через два дня умер. Когда мне рассказали об этом, я был просто потрясен милосердием Божиим. Вот кажется, человек залез, ну дальше уже некуда. А Господь ждал, когда он сможет покаяться, когда он сможет принести покаяние. Дождался.
Как благоразумный разбойник.
Да. Принял это покаяние и взял его в свои обители. По-человечески это трудно, потому что мы тут же там что-то у нас всплывает, еще что-то такое. Но именно так должно быть. И, наверное, вот мы сейчас испытываем определенные трудности вот в решении этих вопросов в связи с тем, что в 90-х годах, когда это было возможно, не была проведена периллюстрация, то есть не было выделены те люди, которые принимали участие вот в этих вот делах, и как-то они не были отмечены, что ли, и отсечены от какой-то общественной жизни. И многие из них принимают сейчас, либо они, либо их потомки, участие в нашей общественной жизни, естественно, с какими-то своими взглядами, это отражается на, как бы, нашем обществе. Но, с другой стороны, ведь мы же не могли повторить то, что произошло, уже один раз произошло с нашим народом. Потому что именно это самое произошло после 17-го года, когда стали искать всех бывших, их вырезать. Слава Богу, что мы это не сделали. Еще как бы одна такая заметка. Я полтора года тому назад принял участие в программе, которую организовало Министерство иностранных дел Федеративной Республики Германии. Они организовывают такие гостевые программы, приглашают разные группы людей, чтобы они посетили Германию, и они знакомятся с разными сторонами жизни Германии. И вот была собрана группа, естественно, это были остальные люди, это были светские люди, тех, кто занимается вопросами вот увековечения памяти, изучением вот этого вот непростого периода нашей истории. У нас было 8 человек, и программа называлась «Примирение и покаяние». И нас провезли по Германии, показали, как немцы сейчас воспринимают вот это свое прошлое. И нацистское, с одной стороны, а с другой стороны, в Восточной Германии была социалистическая диктатура. И я был потрясен тем, что вот это осознание пришло немецкому народу в 80-х годах. 80 минус 40 – те самые 40 библейских лет. Мы еще этот период не прожили.
Я понял, батюшка. Я думаю, что сегодня мы поговорили, ну, на самом очень важных вещах. Я надеюсь, нас услышали, увидели и сделали определенные выводы, надеюсь, на пользу. Батюшка, вот вопрос от телезрителя. У нас нет времени его давать в эфир, но я задам устно этот вопрос. Сейчас постараемся по-быстрому, так побыстрее ответить. Батюшка, расстрелян за веру, звонит родственник убиенного, но церковь не признает его святым. Как вот в ситуации быть? Вот молиться ли ему, либо как-то вот какие-то инстанции уходить? Что делать в этой ситуации?
Ну, во-первых, собирайте материалы об этом человеке. Вот. И вы, конечно, можете, как к своему близкому родственнику, к нему обращаться молитвенно. Но, естественно, до тех пор, пока он не будет прославлен в лике святых актом церкви...
Не канонично будет,
да, молиться. Это, так сказать, совершать ему молебны или что-то такое, это будет нарушение церковной дисциплины. Церковную дисциплину надо соблюдать.
Понятно. Я, батюшка, вот, конечно же, уже времени остается не так много, но мне несколько вопросов. Вот 5 мая у вас будет праздник. Собор новомучеников Мута и Убиена. Вот что это, как это будет служба проходить, ведь ожидается приезд Святейшего Патриарха, и как до вас добраться?
Ну, эта служба уже традиционно совершается с 2000 года. Служба совершается под открытым небом. И приглашаются все желающие. Богослужение возглавляет Святейший Патриарх. Ему сослужит 15-20 архиереев и плюс около 300 священнослужителей из Москвы и Московской области. Обычно присутствует 3-4 тысячи человек молящихся. В этот день мы вообще находимся на территории Московской области, недалеко от станции Бутово. Но и в этот день от станции бульвар Дмитрия Донского автобус номер 18 будет ходить с интервалом 5-10 минут. То есть вы можете приехать на станцию метро «Бульвар Дмитрия Донского», там будут указатели, где остановка этого автобуса. И по мере наполнения автобуса он будет доставлять вас на Бутовский полигон. Ну, вроде, слава богу, в этом году погода обещает хорошую, но, тем не менее, все-таки посмотрите, когда будете отправляться, посмотрите за окно, какая погода, чтобы, соответственно, одеться. Вот. И я приглашаю всех, у кого будет возможность, принять участие в этом богослужении. Потому что действительно удивительное торжество, удивительно торжественная служба под открытым небом на естественном антиминсе. Потому что мы практически служим на мощах новомучеников.
Да, батюшка, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Было очень действительно и приятно пообщаться, и, с другой стороны, даже очень трепетно слышать о том, о чем, наверное, мы не привыкли думать, рассуждать. Будем прощаться с нашими телезрителями.
До свидания, дорогие. Храни вас Господь.
Спасибо, Господи. Батюшка, я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Бутове, протоиерей Кирилл Каледа. Я веду Сергей Платон, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.